говорит Радио Свобода, полвека в эфире. У микрофона в Праге Иван Толстой. Мы продолжаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. Каждый год мировой истории с 53-го до наших дней устами Радио Свобода. Архивные пленки, голоса прошлого, музыка эпохи, воспоминания ветеранов и размышления сегодняшних сотрудников радио.
Никита Хрущев, как известно, страдает тяжелой болезнью, недержанием речи. Недавно он наговорил на 5 газетных страниц про зерно, про кукурузу.
Полвека в эфире. Год 55-й. После рекламы. Радио «Свобода». Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Каждый год мировой истории от смерти Сталина и до наших дней. Устами Радио Свободы. На нашем календаре сегодня год 55-й. Собирая историю Радио Свобода, в 50-е Радио Освобождения часто слышишь: это теперь вы станция музыкальная, а вот прежде было не до мелодии. Прослушиваю подряд, пленку за пленкой, старые архивы. Музыки все-таки не так уж мало. Картинки с выставки Мусоргского, панорама творчества Игоря Стравинского, в Советском Союзе тогда запрещенного, арии в исполнении Ивана Жадана, Римский-Корсаков, Рахманинов, хор Потаржинского или вот Чайковский. Торжественная увертюра, 812 год. Звучание и слышимость. Под таким углом обратимся к 55-му году. Разные есть манеры говорить с аудиторией. Строго, сухо, вальяжно, шутливо. Одного нельзя вообразить, за кого нужно было принимать слушателя, чтобы диктовать ему адрес в середине 20 века. Вот в такой манере.
Внимание, внимание! Дорогие радиослушатели! Радиостанция «Освобождение» обращается к вам с предложением писать ей письма с замечаниями и пожеланиями по поводу наших передач. Запишите, пожалуйста, адреса, по которым вы можете нам писать. Лучше всего адреса писать латинскими буквами. Даю первый адрес. Готовы? Вера Миллер, Берлин, НВ, 21. Постлагеркарте 001. Даю первый адрес по буквам. Вера, Виктор, Елена, Роман, Анна. Вера, Миллер, Мария, Иван, Леонид, Леонид, Елена, Роман, Миллер, Вера, Миллер. Дальше. Берлин, НВ, 21. Постлагерь карте даю по буквам. Павел, Ольга, Сергей, Татьяна, Леонид, Анна, Григорий, Елена, Роман, Константин, Анна, Роман, Татьяна, Елена. Постлагерь карте. 0, 0, 1. Теперь повторяю первый адрес полностью. Вера Миллер, Берлин, НВ, 21. Постлагерь карте 0, 0, 1. Теперь перехожу ко второму адресу, он проще. Готовы?
Нет, как хотите, но мы не будем слушать второй адрес. На пытку похоже. А ведь Екатерина Горина, диктовавшая все это, сама родилась и выросла в России. Почему кто-то вообразил наших слушателей какими-то недоумками? Впрочем, о Гориной говорили, что ее голос пробивает советские глушилки. Может и правда, адрес нужно было в ее аносферу вдалбливать. Вильнюсский журналист Римантас Плейкис, специалист как раз по истории глушения. Какой был смысл в 50-е годы глушить наш слабенький 10-ваттный передатчик?
10 киловатт — это не так и мало, особенно в начале 1953 года, в марте, когда начало вещание русская служба «Радио Свобода», если я правильно помню. 10 киловатт сегодня было бы маленькая мощность, когда работает и 100 киловатт, и 250, и 500 киловатт, и больше. Но тогда этот американский армейский передатчик под кодовым названием «Барбара», что находился где-то в лесу в Южной Германии под Мюнхеном, и эти 10 киловатт доходили не только до Европы, но и до западной части СССР и, может быть, до Урала, потому что и сейчас, и сегодня радиолюбители связываются с одним киловаттом или даже со сотней ваттов, гораздо меньшей мощностью со всеми континентами. Так что этот сигнал не выходил в эфир напрасно, и он был слышен в Советском Союзе, и, конечно же, что с самого начала передач они вызвали ужас у советских властей, которые решили расширить систему радиоглушения, что является, по сути дела, формой технической цензуры радиовещания. Суть этого метода на частоте или на частотах той радиостанции, которая не нравится, мягко выражаясь, властям, транслировать точно на той же волне какой-то шум. Первые попытки глушения из территории СССР появились в эфире где-то еще в третьем-четвертом десятилетии, когда уже в 30-х годах глушили передачи радио Ватикана, Берлинского радио и других станций. Ну а когда появилась «Русская свобода», то, по-видимому, может быть, даже сегодня эти документы еще историкам из архивов российских недоступны. Видимо, были секретные решения Политбюро, Министерства связи, Совмина о том, что надо в массовом порядке расширять сеть радиоглушения. И вот эта сеть, которая после войны Второй мировой насчитывала, наверное, только несколько десятков передатчиков, то уже в 80-х годах их количество превысило 3000 от Калининграда до Магадана.
А глушить было что? Например, сюжеты, посвященные отставанию советской науки. Читает Сергей Дубровский.
На днях весь мир облетело известие. В Америке, в лаборатории General Electric, впервые в истории человечества, учеными создан искусственный алмаз. Многовековая мечта алхимиков, а за ними кристаллографов и минералогов, таким образом осуществлена. Искусственный алмаз может найти широкое применение в науке, технике и промышленности. У нас в стране ученые давно работали над проблемой создания искусственных минералов. В XIX веке в России возникли экспериментальные лаборатории, в которых ученые, кристаллографы и минералоги работали над созданием искусственных минералов. Профессору Морозевичу в лаборатории при геологическом комитете в Петербурге удалось получить синтетическим путем 16 минералов. В Юрьевском Дербском университете над синтетическими минералами успешно работали профессора Лемберг и Тугут. В Петербургском политехническом институте профессор Левинсон Лессинг, в Донском политехническом институте профессора Червинский и Сущинский. Так, до Октябрьского переворота, до захвата власти диктатурой, работали наши ученые над вопросами создания искусственных минералов. Почему за годы режима диктатуры у нас произошел такой упадок в работе над искусственными минералами? Кто в этом виноват? Виноваты диктаторы. Вспомним, сколько выдающихся минералогов и кристаллографов было арестовано, сослано в 30-х годах. Так был арестован профессор Анатолий Капитонович Болдырев, успешно работавший над созданием искусственных минералов в Федоровском институте в Ленинграде. Профессор Болдырев был сослан на Колыму, где он и погиб в 46-м году. В 38-м году был арестован и сослан профессор Виктор Васильевич Черных, ученый-хранитель Минералогического музея при Горном институте в Ленинграде, создавший при этом институте лабораторию искусственных минералов. Жертвами коммунистического террора стали такие выдающиеся ученые, минералоги и кристаллографы, как профессор Петр Николаевич Червинский, профессор Петр Петрович Сущинский, профессор Александр Яковлевич Микей. Коммунистический режим нанес непоправимый удар нашей минералогии и кристаллографии. И вот результат. На днях в Америке был создан искусственный алмаз, хотя все предпосылки для этого были и у нашей страны. И хотя именно наша страна до зарезу нуждается в искусственных алмазах. Так антинародное правительство приносит вред нашей науке и технике, нашим коренным национальным интересам.
Верная кандидатка на заглушку и такая антихрущевская зуботычина.
Никита Хрущев, как известно, страдает тяжелой болезнью, недержанием речи. Недавно он наговорил на 5 газетных страниц про зерно, про кукурузу. Люди в нашей стране понимают, конечно, что Хрущев — болтун, но в условиях режима диктатуры они не могут свободно выражать свои мнения. Доклад Хрущева известен и нашим землякам, находящимся за рубежом, в том числе и выдающимся знатокам зерновой проблемы.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Год 55-й. Год, повторим, несмотря на всю публицистику, весьма музыкальный. Пожалуйте на концерт.
И партия, и правительство по-прежнему приказывают работникам искусства, чтобы они в своих эстрадных выступлениях боролись за выполнение решений всевозможных пленумов ЦК. Мы прекрасно понимаем, какие трудности возникают у наших артистов, когда они готовят свой идеологически выдержанный репертуар. Мы им горячо сочувствуем, и поэтому сегодня решили им в этом деле помочь. Сегодня мы предлагаем Московскому радиоцентру проект эстрадного концерта, посвященного Камышу. Как известно, товарищ Хрущев предлагает превратить камыш в строительный материал и выстроить из него на целинных землях новые социалистические города. На советской эстраде борьба за камыш, по нашему мнению, должна выглядеть так. Наша несознательная молодежь проводила свой досуг до прихода советской власти. Но вот загромыхал октябрь, отгромыхал товарищ Маленков, и пришел Никита Хрущев. Взоры всех трудящихся повернулись к камышу. Советских граждан с младенческого возраста стали приучать к камышу.
Моя крошка, спи, мой малыш, дядя Хрущев подарил нам камыш. Средь камыша будем жить, как в раю. Баюшки, баю, баю.
Товарищ Хрущев, конечно, на основе учения Карла Маркса, сказал, что через 5-6 лет наши младенцы превратятся в сознательных граждан. Мы целиком поддерживаем его мудрое предсказание. Мы уверены, что сегодняшние младенцы через 5-6 лет будут сами, без помощи мам, напевать звонкие песни. Вот, например, такую.
С неба полуденного жара не подступи. Конная Буденного придет камыш в степи. Эх, не сыпи луна мне к помещичьем дому. Вырастим мы в Ленином камышевом дому. Мы губку розу вырастим, спадем коробам жизнь. Пускай скорее от сырости снерется циолин.
Коммунизм шагает вперед. Коммунизм не стоит на месте. На целинных землях поет комсомолец своей невесте.
Я теперь не знаю горя и печали, радость, как из бочки, льется через край. Я в Москву приехал, мне в ЦК сказали, мы тебя отправим, парень, на Алтай. Для того, кто любит кукурузу сеять, для того, кто любит молодых терять, над землей целинной будут ветры веять, будут про Хрущева песню напевать. Будут про Хрущева песню напевать.
Вьется в тесной палатке огонь, первый дождик весенний идет. На Алтае играет гармонь, трактористка о счастье поет.
Не тревожь ты себя, не тревожь, обо мне ничего не загадывай, а когда на Алтай попадешь, то в палатку мою не заглядывай. Зря записок ты мне не пиши, не пугай телеграммами быстрыми. На Алтае растут камыши, нам Хрущев из них хижины выстроит. Об одном попрошу, ты напрасно меня не искал.
выпивай, приезжай на Алтай к камышу, урожай кукурузы подсчитывать, приезжай на Алтай к камышу, урожай кукурузы подсчитывать.
55-й год. Сатирическая эстрада на волнах радио «Освобождение». Ведущий Сергей Дубровский. Поют Галина Зотова и Леонид Пылаев. Заключительная часть концерта.
Коммунизм стремительно движется вперед. Отстает только тяжелая и легкая индустрия, ну и сельское хозяйство. Но зато наша молодежь, выходя в свободные минуты на залежный воздух, поет новые, созвучные эпохи песни.
Шумят камыши, колхозы тнулись, а власть хрущевская забыла.
Полвека в эфире. Рекламный перерыв. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Каждый год мировой истории устами «Радио «Свобода». На нашем календаре год 55-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
В Москве Георгия Маленкова на посту премьер-министра сменяет бывший министр обороны Николай Булганин. Советский Союз примиряется с Югославией. Никита Хрущев едет в Белград. Подписан Варшавский договор. Президиум Верховного Совета СССР объявляет амнистию советским гражданам, оказавшимся в германском плену или воевавшим на стороне Германии. Нескольким сотням освободившихся разрешено покинуть пределы СССР. Одновременно создается ряд пропагандистских организаций, ставящих своей целью возвращение эмигрантов в Советский Союз. Общество «Родина» в Москве со своим печатным органом газетой «Голос Родины» и Берлинский комитет за возвращение на Родину, больше известный как комитет генерала Михайлова. По американским официальным данным, с советской территории в США выезжает 1731 иммигрант. В Калифорнии открывается первый Диснейленд. Сальвадор Дали рисует «Тайную вечерю». В Нью-Йорке в русском издательстве имени Чехова выходит «История русского театра» покойного режиссера Николая Еврейного и мемуарные эссе Георгия Адамовича «Одиночество и свобода». Парижское издательство «Олимпия» выпускает на английском языке в двух томах роман малоизвестного писателя Владимира Набокова. Роман называется «Лолита». Это первое издание пройдет почти незамеченным, зато второе через 3 года сделает его автора миллионером. Умирают Альберт Эйнштейн, Томас Манн, художник Ив Танги, богослов и философ Теяр де Шарден, изобретатель пенициллина Александр Флеминг. Один из главных музыкальных хитов года – песня «Rock Around the Clock».
When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7. And when we're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so are you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Музыкальный хит 55-го года. Литература. Без нее не проходило на радио «Освобождение» ни дня. Идея сам издата и там издата в зачаточном виде, как мы уже говорили, присутствовала на наших волнах с самого начала. Вот характерный, по духу своему, совершенно сам издатский, разоблачающий сюжет.
Говорит радиостанция «Освобождение». Продолжаем передачи из цикла «По страницам советской литературы». Сегодняшняя заметка посвящена роману Николая Чуковского «Ярославль».
В Государственном издательстве художественной литературы вышло новое издание романа Николая Чуковского «Ярославль». Автор в газете «Литературный Ленинград» называет свой «Ярославль» документальным романом. «Нет ни одного действующего лица, — пишет Николай Чуковский, — которое не существовало бы в действительности. Посмотрим, насколько роман Николая Чуковского в самом деле документален. Действие романа происходит в Ярославле в течение 16 дней, с 6 по 21 июля 2018 года. В эти 16 дней здесь происходило народное восстание против ленинской диктатуры. 7 июля руководители восстания выпустили обращение к населению города и окрестных деревень. Николай Чуковский в своем романе показывает, что такое обращение люди действительно читали. Он пишет: «Васильков держал в руках большой лист бумаги. Все жались к нему, стараясь увидеть, что там написано. Действующие лица романа смогли увидеть все, что там написано, прочесть обращение с начала до конца, с первой до последней строки. Но читатели романа «Ярославль» не могут этого сделать». Николай Чуковский и в первом, и во втором издании своего романа показывает только самое начало и самый конец обращения, где содержатся лишь общие места. Почему же не приведен полный текст обращения? Ведь он сохранился и до начала 30-х годов находился в Ярославском музее революции. Этот текст был даже перепечатан в брошюре «16 дней». Брошюру эту, изданную в Ярославле в 24-м году, партийная цензура запретила. Что же написано в обращении? А вот, мы цитируем. «Те, кто несколько месяцев назад обманом захватили власть и затем путем насилия и издевательств над здоровой волей народа держали ее в своих руках, восстановили брата на брата, теперь ждут возмездия. Люди, свергнувшие власть большевиков, имеют своей целью установление форм самого широкого народоправства. Народное собрание, законно, в нормальных условиях избранное, должно создать основы государственного строя, установить политические и гражданские свободы и на точном основании закона закрепить за трудовым крестьянством землю собственность». Вот что было сказано в обращении руководителей восстания против ленинской диктатуры к населению Ярославля и окрестных деревень. Николай Чуковский побоялся привести полный текст обращения, потому что там речь идет о самом широком народоправстве. А какое же может быть народоправство под диктатурой?
Заметку о романе Николая Чуковского читал поэт Юрий Джанумов. А вот пример прозы с другого берега. Гайто Газданов. Отрывок из романа «Пилигримы». Читает автор.
Затем его голос изменился, и он сказал серьезно. Кто из нас мог бы утверждать в конце своей жизни, что он прожил недаром, и если бы его судили за все, что он делал, у него было бы какое-то оправдание? Я долго думал над этим и пришел к одному выводу. Он не новый, он известен тысячи лет, и он очень простой. Если у тебя есть силы, если у тебя есть стойкость, если ты способен сопротивляться несчастью и беде, если ты не теряешь надежды на то, что все может стать лучше, вспомни, что у других нет ни этих сил, ни этой способности сопротивления. И ты можешь им помочь. Ты понимаешь? Для меня лично в этом смысл человеческой деятельности. Ряд слушал его, не пропуская ни слова. Меня спрашивали, зачем это делать? Или почему надо так поступать? Мне как-то сказали, вы говорите так потому, что вы христианин, и потому что вы верите в Бога. Но я знал людей неверующих, знал других, которые едва слышали о христианстве и которые поступали именно так. Самое замечательное в этом то, что такая деятельность не нуждается ни в оправдании, ни в доказательстве своей пользы. Я верю в Бога, но, вероятно, я плохой христианин, потому что есть люди, которых я презираю. Если бы я сказал, что это не так, я бы солгал. Правда, я замечал, что презираю не тех, кого обычно презирают другие, и не за то, за что людей чаще всего презирают. Но огромное большинство людей надо жалеть. На этом должен строиться мир. И в конце концов, не так важно, быть может, как это будет называться, гуманизм, христианство или что-нибудь другое. Сущность остается одна и та же. И сущность эта заключается в том, что такая жизнь, о которой я тебе говорю, не нуждается в оправдании. И я тебе скажу больше, то, что я лично думаю, только такая жизнь стоит того, чтобы ее прожить.
Волнах Радио Свобода передача «Полвека в эфире». У микрофона Иван Толстой. Год 55-й. Перенесемся в Нью-Йорк. Один из руководителей Нью-Йоркского программного центра Джин Сосин вспоминает, как в те годы готовил наше бюро к работе.
В начале своей работы я должен был просто дать поддержку писателям в смысле организации большой библиотеки. Например, в начале у них не было никаких так называемых книг или энциклопедий. Я купил для них большую советскую энциклопедию. Сперва моя обязанность была в исследовании или в помощь писателям для их скриптов. А потом, может быть, год или два года спустя, я стал главой вот этого маленького нью-йоркского отдела, который, надо сказать, был центром, интеллектуальным центром не только нью-йоркского действия, но Мюнхен тоже зависел на нас для скриптов, которые мы послали по почте, и это было вроде образца для всех в Мюнхене, которые тоже писали скрипты и записали для передачи. Это было очень интересное время, и я познакомился с сливками американской меньшевистской интеллигенции. Рафаэль Абрамович, Соломон Шварц и его талантливая жена Вера Александровна Шварц, Вера Александрова, как писательница, Церетели, Ираклий Церетели, и, конечно, Борис Иванович Николаевский. И они не работали прямо для станции, но они принимали участие в нашей работе.
Именно с Нью-Йоркским отделом радиоосвобождения и, в частности, с фигурой Джина Сосина связано то, что в нашем эфире стали появляться крупные имена американской политической и общественной жизни. Ко второй годовщине восстания заключенных в воркутинских лагерей у микрофона радиоосвобождения появилась, например, Элеонора Рузвельт.
This is Mrs. Franklin D. Roosevelt speaking for Radio Liberation from her office in New York City. On this second anniversary of the risings at Vorkuta, we in this country...
Вы слушаете обращение Элеоноры Рузвельт, вдовы президента Соединенных Штатов Америки, к заключенным лагерей МВД. Я миссис Рузвельт, вдова покойного президента Франклина Делана Рузвельта. Я обращаюсь к вам через радиостанцию «Освобождение» из моей рабочей комнаты в Нью-Йорке. Сейчас, во вторую годовщину восстания на Воркуте, мы, люди Америки, хотим, чтобы вы знали, что мы с чрезвычайным интересом следим за вашей борьбой и вашими усилиями. Хотя вам самим может казаться, что ваши достижения совсем незначительны, так как нам известно, что они не принесли сколько-нибудь заметного улучшения условий вашего существования. Тем не менее, мы теперь знаем, что тут, у нас в Америке, все больше и больше растет политическая осознанность тех событий, которые происходят в странах, не имеющих свободы. Вы в Советском Союзе боретесь за возвращение утраченной свободы. Вы должны знать, армия людей, понимающих, за что вы боретесь, к чему вы стремитесь, растет сейчас во всем мире. Думаю, что давление, оказываемое этими людьми, их вера, их усилия поднять общественное мнение всего мира против коммунистической политики дадут в конце концов свои результаты. Это принесет свободу людям и внутри Советского Союза.
Помимо вдовы американского президента, с воркутинской темой на наших волнах выступила и младшая дочь Льва Толстого Александра Львовна.
Земной поклон вам, герои и мученики, заключенные в далекой суровой Воркуте. Земной поклон и благодарность вам, восставшим за справедливость, за достоинство человека, за русский народ, за освобождение Родины. Мы, русские, ушедшие от коммунизма, рассеянные по всему белу свету, душой и сердцем с вами. Мы не забыли сегодняшнего памятного дня, когда 2 года тому назад на далеком севере измученные и страдавшиеся в заключении люди восстали против своих, потерявших человеческий образ, бездушных, звероподобных, заевшихся и упившихся властью советских палачей. Восстание в Воркуте – одно из самых знаменательных и необычайных явлений нашего времени. Восстание где? В лагерях, в неволе, где над заключенными царит полный произвол. У вас, заключенных, нет ничего. Ни пулеметов, ни ружей. Вы потеряли свободу, родных, имущество. Что же у вас есть? Как будто ничего. А на самом деле, какая оказалась на вашей стороне сила? Сила, которой испугались даже могучие советские властители. Это сила вашего духа. У иных сильней, у других слабей. Но эту силу никакие репрессии советских палачей убить не могут. Иногда даже, чем сильнее физические страдания человека, тем сильнее разгорается в нем эта сила духовная. И чем сильнее и крепче вера в Бога, высшее духовное начало добра, справедливость, любовь, тем смелее и независимее становится человек, тем сильнее противится он всему злому. Недавно я получила страшное, но вместе с тем самое драгоценное для меня наследство. Иностранный офицер, заключенный в лагере на далеком севере, подружился с одним русским. Назовем его Сергеем Ивановичем. Сергей Иванович был уже немолодой человек и с трудом выполнял свою норму на принудительных работах. Наконец он совсем обессилел. Упал. Охранники старались поднять его прикладами, но он уж подняться не мог. Сергей Иванович умер. Но, умирая, он просил своего друга, иностранного офицера, исполнить его последнюю просьбу. Все его имущество состояло из одной деревянной ложки, которую он сам сделал и которую он ел в заключении. Это имущество он просил офицера передать мне, единственные оставшиеся в живых из детей Льва Толстого. Это было в 1946 году. В 1954 офицер вернулся на родину. И вот на этих днях я получил эту ложку. Я буду хранить ее как величайшую ценность. Она, эта ложка, сделанная одним из вас, заключенных, будет мне служить напоминанием о ваших страданиях, о том, что каждый из нас, русских, живущих на свободе, должен делать для освобождения нашей Родины.
На волнах радио «Свобода» передача «Полвека в эфире». Год 55. Мы остаемся в Америке, но переходим теперь к более легкой теме. Точнее, возвращаемся к музыке. В 1955 году два наших сотрудника, диктор Виктория Семенова и редактор Михаил Коряков, посетили известного композитора Вернона Дюка, Владимира Дукельского, который остановился в Нью-Йорке в квартире своего друга, голливудского киноактера Марлона Брандо. 57-я улица. В открытые окна слышны автомобильные гудки летнего Манхэттена.
Я подружился с Гершвином, который был тогда еще совсем молодой человек, он был на 5 или на 6 лет старше меня, и он как раз тогда был в самом зените своей славы. То есть, конечно, было до «Rhapsody in Blue». То есть, моя первая работа, которую я сделал, за которую я получил деньги, это была «Rhapsody in Blue», с которой я работал с Гершвином в смысле переложения для рояля соло. Затем я сделал ряд аранжировок его же номеров для «George White Scandals». То есть, это в точном переводе «Скандалы Джорджа Уайта». Но на самом деле, это просто название обозрения, то есть «Ревю». И один из самых известных номеров, до сих пор находящийся в репертуаре всех радиостанций, «Somebody Loves Me», это в 24-м году, который я аранжировал. Параллельно с этим я написал фортепианный концерт для Артура Рубинштейна, который настолько понравился Рубинштейну, что он стал настаивать, чтобы я вернулся в Европу, только на этот раз уже не в Россию и не в Константинополь, конечно, а в Париж. Так как всему миру известно, что мекка молодых композиторов всегда была Париж. И несмотря на вероломство и сравнительное легкомыслие французской музыкальной среды, они способны оценить новые таланты, и у них совершенно отсутствует шовинизм, который наблюдается в многих других странах. И я поехал в Европу, вернее, в Париж, поплыл туда, насколько я помню, в самом начале, в марте или в апреле 24-го года. И, может быть, отсюда и пошло мое восхищение перед всем, что касается Парижа, и тот факт, что я написал «April in Paris», «Апрель в Париже», пожалуй, самая моя известная песня, и книгу недавно вышедшую «Паспорт в Париж». Попав в Париж, я совершенно небывалым образом был представлен Дягилеву. Послушав мой фортепианный концерт, Дягилев решил, что я должен написать для него балет.
«Апрель в Париже». У рояля автор. Композитор Вернон Дюк. «Свобода», вы слушали передачу «Полвека в эфире. Послевоенная история устами нашего радио». На календаре был год 55-й. Режиссер Наталья Белова подготовил и вел передачу Иван Толстой.